«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, и это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Сколько бы нам ни было лет, нет-нет, да и приснится страшный сон про сдачу экзаменов. Кто-то просыпается с облегчением и осознает, что это все уже далеко позади, кто-то продолжает учиться и во взрослой жизни, а у кого-то наступает следующий период – экзамены детей. И это становится одним из самых серьезных испытаний для всей семьи, такой экзамен на родителей. Можно сказать. Как пережить этот момент, как помочь себе и детям, обсудим сегодня. Экзаменационный стресс. Пишите ваши вопросы. +7 925 48 948 СМС, телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что смотреть наш эфир можно еще и в видеоверсии в Ютьюбе или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Сегодня у нас в гостях клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина, ну, наверное, нужно начать с такого вопроса, как вообще опыт родительский влияет на то, каким образом дети сдают свои экзамены. Передается ли это, скажем так, по наследству, вот эта вот экзаменационная травма, экзаменационный стресс?
Ну, чрезвычайно глобально передается. Начнем с того, что состояние родителей в момент экзаменационной горячки, который начинается задолго до самого процесса, за пару лет примерно родители уже начинают паниковать. А
ой,
ты думаешь,
как вы сказали,
вообще
экзаменационная горячка?
Ну, конечно. И это, в общем, достаточно распространенная семейная пандемия, да, которая приводит всю семью в такую жесткую мобилизацию, включая бабушек, дедушек, кошек, собак, морских свинок, где все находятся в таком каком-то психотическом раздрае, в напряжении. Конечно же, ребенок, который примерно за 1.5-2 года понимает, что родители паникуют, что родители его все время запугивают, родители бесконечно спрашивают: ты чем ты думаешь, вот ты пошел гулять, а ты сидишь опять в компьютерной игре, у тебя через 1.5 года такое ответственное мероприятие, а ты ни о чем не думаешь, и так далее. Вот что происходит в это время с ребенком на самом-то деле?
Чувство вины сплошное,
ну,
за
правда,
все, за,
ну, да,
за сам факт своего существования,
да,
потому,
да,
что вся семья,
да,
работала, простите, на твоих репетиторов, на,
да,
твою хорошую школу, на твою хорошую школьную форму и так далее, и так,
да,
далее.
Да.
А ты вот тут, значит, лишние 15 минут
обедаешь. То есть еще никакой катастрофы нет, да, а уже родители как будто бы внушают ребенку, что если он это испытание жизни не пройдет, то за этим стоит, вот за этим рубежом стоит какой-то ужасный, какая-то ужасная такая жизненная планка, которая будет характеризовать этого ребенка по отношению к семье как разгильдяя, лоботряса, бездельника, который не уважает интересы семьи, который не уважает деньги родителей, их время и так далее. На самом деле, что делают родители неправильно первым делом? Ну, конечно, они передают ребенку, потому что это невротические процессы, они очень заразные, они передают ребенку вот это напряжение, вот этот страх. И когда ребенок испытывает страх в том, в чем он не имеет опыта, родители по сравнению с ребенком, они когда-то это прожили. И заметьте, выжили, да, вот нет же причины смерти в справке, никто не пишет из патологоанатомов, умер от экзаменов. Поэтому ребенок смотрит на родителей, которые рассказывают про какие-то ужасы про экзаменационный период. Вот смотри, я сдавал, я в отличие от тебя не шлялся, не сидел в компьютере, я день и ночь учился. Они, конечно, очень сильно преувеличивают в это время свои заслуги, особенно если стоит рядом бабушка, которая помнит эту истину в первой инстанции, она просто помалкивает, как их родитель-то, этих самых лоботрясов, в то время себя вел. Это же все абсолютно нормальные вещи, да, когда ребенок не очень ответственный, когда он не осознает, что происходит. Вот когда родители запугивают, что за этим рубежом стоит какой-то конец света, ребенок, не проживший этот опыт, он заранее начинает паниковать. И как работает инфантильная психика в состоянии паники? Вспоминайте трехлетнего ребенка, который испугался кошечки, собачки, опасно. Это, Вероника, это лучший вариант. Наверное, у него мама ходит к психологу, поэтому он умеет отреагировать свое напряжение. А в большинстве своем ребенок от страха заползает под стол. Ребенок от страха замыкается, наоборот, замолкает, да, и вот это вот все это напряжение он в себе аккумулирует. Вот это опасные вещи, о которых мы всегда говорим. Вот здесь также подросток, у которого уже выросла грудь, который, похож, уже становится на красивого лебедя. В голове у него сплошное детство. Он не понимает, почему его так, что там произойдет, если этот экзамен не случится.
Ну, с другой стороны, у него сейчас включается отказ. Зарплаты рабочих специальностей, в общем-то, довольно высокие, и нужно сказать, что подчастую даже выше, чем
если у тех, у кого есть высшее образование. Да,
поэтому да, с этой точки зрения здесь, наверное, мы такую немножко психотерапию для родителей устраиваем сегодня. И, но тут ведь важно, что если вот я не покричу на своего ребенка, там, ну не то, что не покричу, если не буду строга, то он я же совсем, как будто бы даю вот этот карт-бланш на, ну ладно, можешь не учиться, можешь не сдавать. Да. Я все равно тебя люблю, ну ладно. Так он ничего и не будет делать. И здесь я как будто бы я вот тогда виновата.
Нет,
вот,
это другая крайность. Значит, мы сейчас говорим с вами про две крайности, которых родители, сейчас же нас слушают не подростки, они сейчас на улице, вот. Сегодня чудесная погода. И к великому счастью, пусть нас слушают родители. Вот сейчас мы говорим про две крайности, как нельзя. Нельзя ребенка запугивать, потому что он не выживет в этом страхе, и он откажется вообще. Это для него будет единственный способ защититься от этого кошмара, вообще проигнорировать, пойти в отказ, саботировать, да? Либо второй вариант. Я тебя так люблю, я наслушалась психологов во всех сетях, которые говорят, любите ребенка вопреки, а не по заслугам, поэтому я сейчас буду тебя поддерживать, ты только не умри, не сойди с ума, чтобы ты не покрылся струбами.
Ты просто даже чуть-чуть не нервничай.
Да, просто
потому что потом работодатели не понимают, что делать с как раз, ну, скажем, юным поколением, которое выросло в децентрированном обществе, и не понимают, как заставить вообще вот дедлайн. Вот лично наблюдал недавно такую картину, когда ты просто не знаешь, как объяснить человеку, что как ты будешь жить дальше, если для тебя никакие дедлайны не имеют
это
значения.
Это другая крайность.
Если человек идет, например, на обед, не сдав проект, и так далее. Ну, то есть, вот как мы это все немножечко.
Это значит, что человека не научили учиться. Почему мы учимся в школе 11 лет своей жизни? Лучшие годы своей жизни мы проводим в школе. Школа учит не только знаниям, школа учит учиться. Дисциплина. Тайм-менеджмент, как сейчас модно говорить, послушание, иерархические отношения с педагогами, учителями. Сегодня эта тема в притче во языцах звучит, она кричит про то, как сегодня дети продиктованы вот этой ювенальной темой, да, я сегодня имею колоссальные права в школе, я знаю теперь, куда жаловаться, у меня есть психолог, у меня есть ювенальный полицейский, у меня есть папа с деньгами, у меня есть соцсети, где я могу этого учителя притравить. И сегодня я-то работаю с другой стороны, да, сегодня уже школьник становится более социально опасным, чем какая-нибудь выгоревшая учительница, истеричка. Поэтому это отдельная совершенно тема. И когда за сутки, в ночь накануне, родители требуют от ребенка послушания, сесть за книги, вспомнить то, чему он учился 11 лет, но здесь уже поздно пить боржоми, перед смертью не надышишься. Нужно было с первого дня учить ребенка учиться. Что это такое? Это знать уже к 5 классу, к 11-12 годам существует определенная психиатрическая норма. Норма поведенческая. Ребенок должен уметь сложить свои вещи, выполнить какие-то маленькие домашние дела, связанные там с гигиеной, с уборкой своего рабочего места, и исполнять задания школьной программы. Он должен это уже интегрировать в свои дисциплинарные правила. Он обязан это делать. У каждого человека есть свои не только права, о которых сегодня говорят, но и обязанности. Вот у нас в нашем детстве этого не было, потому что все знали, что существуют такие родительские законные помогаторы, такие как ремень, лишения, санкции и так далее.
Мы, конечно, за отсутствие
насилия. Мы не за, мы против сегодня. Да, мы Я рассказываю про то, как это было с нами.
Но, по крайней мере, все-таки старшее поколение более дисциплинированы. То, что ту картину, которую мы видим, по крайней мере, сейчас вот по
срезу работодателей. Можно я скажу, почему? Почему старшее поколение более дисциплинировано? Я сейчас себя имею в виду. С точки зрения вот этого экзаменационного, опасного такого для психики периода. Потому что у нас не было индульгенции родительских денег. Сегодня ребенок знает, что если он не поступит на бюджет,
Огромное количество платных программ, огромное количество вузов, разные проходные баллы.
Родители зажмутся. Если я не стубальник, родители зажмутся и поступят меня, вы знаете, сегодня есть такой термин, меня поступят куда-то в соответствии с конкурсом родительских кошельков.
Да. Конкурс родительских кошельков.
Когда у нас этого не было, вот в нашей биографии у нас был единственный шанс поступить в чудесный академический вуз, но, к сожалению, на общих основаниях. Не за половые заслуги, не за количество детей, не от маска родителей, не какие-то истории про армию. Ничего тогда не работало, только твои возможности как абитуриента.
И,
да.
И еще и на какого... Очень мобилизующая тема. Нарвешься преподавателя, потому что ЕГЭ, конечно, сейчас это социальный лифт. Очень многие ругают, очень многие говорят о том, что все-таки довольно строгие условия. Руки покажи, ручка у тебя должна быть такая. И так далее, и так далее. То есть вот это вот такая система немножечко такой проверок. При этом, может быть, если бы просто ребенок привыкал к этой атмосфере, вот к самой этой атмосфере, к этим стенам, где
их начинают пугать седьмого класса, поэтому они не заходят в кабинет с анкетами цифровыми совершенно ошарашены. Они знают эту систему. Вот эта палочная история с ЕГЭ, она ведь для чего изначально была задумана? Для формирования ощущения справедливости. Да, это безымянная история, анонимная, где ты в цифровом формате заполняешь тест, и у тебя нет возможности коррупционно воздействовать и на
нужно сказать, что это, в общем, работающий социальный лифт. Действительно, огромному количеству талантливых детей.
Из довелось учиться в лучших вузах. Да, совершенно точно. Да.
Но вот вы сказали такую фразу, что нигде не пишут справку, значит, что экзамены смертельны. Но тем не менее, вот везде есть так или иначе этот риск, и важно не пропустить.
Да, к сожалению.
Вот, да, где действительно у ребенка уже расстройство такого уровня, что прям вот, что называется, на грани жизни и экзамена.
Да, да. Но я скажу сразу...
И вообще в своей практике видите ли вы такие
расстройства? Есть. Вот сегодня последние два года, к моему великому испугу и сожалению, детей с психотическими расстройствами, которые заходят уже в ЕГЭ, это, как правило, дети-стубальники, на которых родители навешали все свои амбициозные, несбывшиеся ожидания. Я не поступил, так ты поступи, у тебя есть больше возможностей, мы за тебя платим, репетитор из университета и так далее. То есть вот на сегодняшний день каждый родитель должен понимать про понятие нормы. Страх, который испытывает ребенок, вся семья, все родственники и соседи, это вариант нормы. Совершенно нормально бояться, и совершенно нормально и адекватно этот страх не затыкать, не запрещать ребенку бояться и трястись, разрешать ему плакать, есть мороженое, успокаивать, утешать и говорить, да, слушай, нормальный ответственный процесс, в котором ты должен показать все свои достоинства, не испугаться, не намочить штаны, пройти этот этап, но это учебный этап. Ты от этого не умрешь, он покажет тебе твои слабые точки.
Причем в которых есть же переводные экзамены и в 10 класс, у кого-то в 7-8 классы, если
Промежуточные вещи, математические классы. Для чего они нам даются? Чтобы ребенок уже к выпускным понимал, где у него слабые места. Где начинается опасность, на которую родители должны... Ну, прям быть очень внимательно, чтобы вместо стубальника не получить какого-нибудь психотика с дергающим глазом, там, с невротическими расстройствами, да, вот эта патологическая такая тема, как она видна, когда ребенок перестает критически относиться к происходящему, когда у него не просто снижается работоспособность, ведь каждый родитель биологически знает ресурсы своего ребенка, да, это мой ребенок прекрасно занимается под свою дурацкую музыку, он свои дела делает, ну и тогда я не буду его трогать, да, или вдруг мы видим, что от страха он вообще занемел, да, есть такое понятие, ну, прям ужасное такое состояние, где он ручку не держит, у него все трясется, то есть такая подавленность, у него его любимые какие-то поведенческие вещи стали изменяться прямо на глазах, например, изменился аппетит в любую сторону, сон нарушен, не может уснуть бедняга, не может проснуться, неважно вообще, да, вот я, конечно, веду ваш свой рассказ к реактивным психозам, да, вот это такое аффективное шоковое состояние, на которое, ну, такое патологическое, где надо уже насторожиться, да, это такие психогенные реакции страха, где вы видите его телесный страх, где он перестает мыться, где он перестает любить то, что обычно бабушка приносит, и он с удовольствием отогревается об бабушкин пирожок, например, где он отталкивает любимого котофея,
который... Не идет гулять.
Не идет гулять со своим дружбаном. Он нарушает вот эта дезадаптация такая, угу. Социальная дезадаптация, где он отказывается от того, что для него привычно, да? То есть расстройство сознания, где ребенок, ну, не то чтобы еще совсем бредовость, но где вы понимаете, что он что-то не то несет, да? Ни в коем случае в этот момент не надо говорить: слушай, возьми себя в руки, ну, ты что несешь-то? Этого не может быть.
Ну, что, соберись, что, тряпка.
Да, соберись, тряпка, да? Вот вынужденность делать не то, что хочет, он это делает не только через запреты, не только через «не могу», а он это делает через соматические какие-то процессы, которые родитель видит телесно. Самый первый признак психотического расстройства, когда утрачена критика, когда ребенок говорит: какой ужас, я умру, если я там не сдам экзамен там на 90. Что со мной будет, если вообще я все это провалю? Очень опасно, когда в сумеречном сознании начинается такая двигательная расторможенность. Он бегает судорожно. Если он это делает в течение 5 минут, это отклоненная, но норма. Если он заторможен и лежит, вот знаете, как есть подростки, родители описывают, лег, смотрит в потолок 3 часа, не слушает свою дурацкую тыц-тыц музыку, не ест все, что у него стоит на столе. Это опасное место, здесь нужно обратиться к специалисту, потому что...
Экзамены можно и пересдать, а особенно сейчас даже...
Вот это индульгенция, которую должен внушить каждый родитель. Это не конец, это проверка, это привал, в котором ты будешь четко осознавать направленность. Ты будешь понимать: ага, мне больше доставило удовольствие технические экзамены, но, видать, я не гуманитарий, да, пойду-ка я в этом направлении.
Между прочим, огромный спрос на рабочие специальности, огромнейший запрос у всех работодателей, и не могут найти, повышают, индексируют зарплаты.
Абсолютно
ждут
точно.
С нетерпением.
Юристы!
При этом это все равно уже и чистая работа, и интересная. Интересно, и даже рабочий должен
это творческая
быть
работа
на автоматизированном
сегодня.
Производстве.
И хорошо, хорошо востребована не только с точки зрения рынка труда, она сегодня очень хорошо оплачивается. Да. Рынок труда ручных профессий, он был всегда вакантен во все времена.
Ну, сейчас особенно.
Только раньше люди, во-первых, это была непрестижная профессия в связи с тем, что люди заканчивали ПТУ, колледжи и так далее. Было модно иметь высшее образование любой ценой. Сегодня специальное профессиональное образование, профильное, узкоспециализированное, мало того, что оно востребовано на рынке труда, оно сегодня очень хорошо оплачивается. И сегодня это речь идет об электронике, о математике. Поэтому, если вы чувствуете, что ваш ребенок не обязан быть юристом, экономистом, аферистом, психологом, вот эти 5 профессий, которые сегодня в таком адском профиците, в такой жесткой конкуренции, и вы видите, что ваш ребенок, когда нервничает, что-то делает руками, теребит рукава, теребит свои ногти, он любит что-то мастерить.
Возможно, это его призвание.
Конечно.
Просто. И опять же, вот то самое платное образование, которое мы в некотором смысле сегодня поругали, и обилие вузов и профессий, которые можно получить на платной основе, оно, с одной стороны, кого-то расхолаживает, а с другой стороны, это дает возможность...
Это возможности.
Возможность.
Нет, конечно,
поработать,
конечно,
заработать.
Конечно.
И уже будучи взрослым,
да,
серьезным, осознанным человеком, разобраться в себе, да, и пойти, да, поучиться, получить, да, эту профессию, да, позже.
Да.
Получить ее там и в 30 лет,
да,
и,
да,
и в 28,
очень
и так далее.
Очень часто мы видим...
Вплоть до творческих профессий.
Абсолютно
поскольку
точно.
Поскольку вот просто поделюсь собственным опытом на режиссуре, у нас, конечно, все, практически вся группа на режиссуру пришла получать второе высшее. Ну, то есть это совсем...
По зову сердца
да,
уже.
Да, да, да. Да. И, да. То есть, и вполне можно этим заняться. И, кстати, вот у нас был у меня однокурсник, он, между прочим, работал сантехником и пришел. У него огромное просто было, огромное количество фактуры, для там, каких-то постановок.
Потому что он видел каждый день людей.
Да, 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 да. И он как раз вот эту тему очень хорошо осилил.
Знаете, на что?
Жизненный опыт.
Абсолютно точно. И из такого человека с опытом получится более наполненный режиссер, чем 15-летний ребенок, да? Я здесь хочу обратить внимание.
Вот, кстати, мальчик, которого, ну, скорее всего, поступила семья, это его первое высшее образование, и, если не ошибаюсь, на платной основе он учился, хотя, может быть, и на бюджете здесь вот... Ну, ушел, не выдержал.
Вот-вот.
Не выдержал, да.
Потому что это было по наитию родителей, это амбиции родителей. Я хочу заметить один момент, о котором меня часто спрашивают родители абитуриентов. Если ребенок никуда не поступил, но сегодня я не встречаю на своем пути профессиональном неадекватных родителей, которые готовы своего ребенка съесть без соли и сахара за то, что он не поступил, упрекать его, что целый год он будет сидеть на их шее. Сейчас таких неадекватных я не встречаю. Ребенок в любом месте, в любой деревне найдет себе применение в течение года, когда будет готовиться к следующему поступлению. За год абитуриент...
Особенно если это девочка.
Это не имеет значения. Ребенок, который хочет поступить, этот год ему поможет быть более компетентным в тех дисциплинах, которые запрашиваются на вступительных экзаменах, чем тот, кому повезло поступить. Он будет более устойчив, он будет более уверен в дисциплинах.
Он будет взрослее, он будет старше, все-таки год, целый год.
Год 18 лет – это огромный промежуток, это огромный опыт. На что я хочу обратить внимание родителей. Ни в коем случае не позволяйте ребенку в тот год, когда он готовится к поступлению из-за того, что не получилось с первой попыткой, нельзя ребенка инвалидизировать и говорить, ну все, раз ты не поступил, лежи на диване, приходи в себя, ешь фастфуды, мы тебя не заставляем не работать, ты только учись и поступай хотя бы на следующий год, не подведи нас. Вот это очень опасное место, которое уже в этом возрасте, 17, 18, 19 лет,
дает
психический карт-бланш, расслабляет человека, и человек начинает рассуждать. Оказывается, так можно было не работать, не учиться, в холодильнике живет еда, постель кто-то стирает, за квартиру кто-то платит.
И плачет. Кстати,
оказывается, вот по Фрейду оговорочка, да. Оказывается, так можно было. И вот в этот момент, вот именно в этом возрасте, 17, 18, 19 лет, тут еще, извините, гормоны в голову бьют, вот в этот момент ни в коем случае родители не должны допустить, чтобы подросток лежал на диване. Ты занимаешься подготовительными процессами, и у тебя есть полезная деятельность. Оправдать свои фастфуды, кроссовки. Иди, пожалуйста, найди себе интересную работу в молодежном коллективе. Что бы то ни было. Официант, курьер, сегодня предложение огромное множество.
Огромный спрос. Да. Очень коротко, вот буквально 10 секунд до новостей у нас остается. Пишут наши слушатели, правильно ли утверждение, что экзамены снятся только успевающим и прилежным, а вот троечники спят спокойно.
Самые психически устойчивые люди на экзаменах – троечники. И заметьте, что они сдают иногда лучше, чем позволяет им знания полученные и чем позволяет им ресурс. Только потому, что они не испытывают чувство страха и тревоги. Такому нужно учиться стобальникам.
Экзаменационный стресс сегодня обсуждаем и продолжим сразу после новостей.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это «Личные обстоятельства». С вами Вероника Романова. И сегодня мы говорим про экзаменационный стресс. Пишите ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно слушать не только по радио, но и смотреть видеоверсию. Это тоже очень красиво. И, я бы сказала, очень зрелищно. И там тоже удобно писать комментарии. пишите их нам. Сегодня у нас в гостях клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук. Ирина, еще раз приветствую. И вот был у нас как раз вопрос, кто больше боится экзаменов, троечники или отличники. Но мне кажется, что еще стоит поговорить о том, а дальше-то что происходит. Вот сдал ты эти экзамены безупречно, вот ты триумфатор, вот 100 баллов.
У них... У триумфаторов тоже они проживают психологические этапы. Первый этап, так называемая героическая фаза, да, и всегда она работает психически на обслуживание интересов мамы непосредственно.
Ну,
да?
Может быть, это не прям 100 баллов, но, скажем, та успешно, планка, которая тебя
ждали. Стремился,
да, то есть ты там поступил, то есть это какой-то проходной балл в тот самый вуз из первой линейки.
Вписался, да, неважно, что ты там насобирал, главное, что ты в списках. То есть то, к чему ты стремился, тот результат ты достиг. Что происходит с человеком? В большинстве своем, если человек ровно учился на протяжении 11 лет и привык трудиться... И у него к этому еще заложены интеллектуальные способности, как сейчас модно говорить, IQ, то, скорее всего, у него эта история пройдет, ну, не сказать, что штатно, во всяком случае, психика его никак не поколеблется, не пострадает, никаких изменений не произойдет. Если поступление произошло случайно на какой-то эйфории, ну, вот бывает же так, что повезло, да, кто-то один мучается, готовится, а другой всю ночь гулял и веселился, но вытащил счастливый билет, единственный, который он когда-то там выучил, да, вот такая везуха. Что происходит с человеком, который очень сильно эмоционально перенапрягся? И сначала из героической фазы, в которой он удовлетворил потребность матери, это такая эйфория, которая очень сильно истощает нервно, потому что там вырабатываются гормоны счастья, эндорфины, они же не бесконечны, они изнашиваются. Этот синтез заканчивается. Что дальше наступает? Наступает вот эта медовая фаза, где он... осознает, ну, я выжил, вот это ощущение выжил, если посмотреть старое кино сталинских времен, в это время человек, который там пятилетку за 3 года сдал, какой-нибудь стахановец, который наварил, например, там много стали, да, что с ним происходит, как показывает режиссер вот эту вторую фазу, когда он уже угодил маме, он бросается на кровать, поднимает ноги и отворачивается лицом к стене. Я выжил. Это ощущение нервного и морального истощения. Здесь праздник заканчивается. Третий этап стобальника, победителя, триумфатора. Он называется очень грустно, разочарование. Он будет длиться до 2 лет примерно.
Потому что это сильно не изменило его жизнь.
Ну, потому что, Вероника, вы недалеки от студенческих времен, да, вы еще это помните. Это страшный момент, сейчас я немножко про это расскажу.
Ты ждал, что сейчас будет какая-то награда.
Ты ждал, сейчас придут родители восторженные. В это время папа пришел с работы, как ни в чем не бывало, говорит, молодец, я в тебя верил. Папа наслушался умных психологов, да, и говорит, молодец, сынок, я в тебя верил, по-другому не могло быть, мы столько денег в тебя валили, а ты как хотел вообще. Ну, ладно, мы везем тебя там, не знаю, в Сочи, в Дубае. Он поехал в Сочи, в Дубай, не отдохнул, и смотришь, у него суицидальные намерения, вышел в окно. Я не пророчу, я говорю из своей практики эти истории, да, которая очень красиво началась и плохо-плохо завершилась. Это про вымотанность, невротическую вымотанность. Он не получил того, на что делал ставку. Ему родители не дали этой благодарности, этого восторга, который он ожидал и заслуживал все эти 11 лет.
Так, что и надо еще говорить?
Еще один момент. Мало того, что родители сказали, а ты как хотел, мы столько для тебя постарались, ты жил в своей комнате, у тебя невероятные условия, ты молодец, мы тебя хвалим, ты молодец, знаете, как собаку гладят по голове. Для родителей это должен быть невероятный праздник гордости. Не хвалить ребенка, как надрессированного пса, ты молодец, да, на тебе угощение в виде путевки к морю, нет, вести себя как горделивый, восторженный родственник. Это разные вещи. Не нахваливать, а гордиться, находясь рядом с ним. Как же тебе тяжело, я же видел, как ты трудился. Вот в этом месте формируется у ребенка как раз рефлекс трудяги.
Что трудиться – это хорошо, потому
без
что
без труда... не получишь ничего.
Потому что есть тоже определенная вот есть определенная группа молодых людей, для которых видно, что труд – это словно зазорно. Тоже по, опять же, по работе это видно, что как будто бы вот трудиться должен кто-то.
Плебей.
А ты либо сразу да. там, должен
начальник.
Быть начальник, да, либо да, сразу да. тебя должны повысить.
Это современное поколение.
А что это поколение. Ты уже год поработал, да. тебя не повысили, да. никто, значит, там тебя не поцеловал.
Сегодня современное поколение людей, которые учатся в престижных вузах, они не имеют готовности иерархически подниматься. Они имеют амбиции сделать вертикальную карьеру. И об этом им рассказали родители, которые бесконечно их упрекают в том, что они инвестировали в них огромные ресурсы. Я тебя водила к репетиторам, ты прошел 20 кружков, это стоит столько-то и столько-то. Не упрекайте своих детей, потому что ребенок психически стабильный, он действительно будет благодарен, но он не будет вас искренне любить, вот так телесно. Он будет все время пытаться обслужить ваши ожидания. Это не про любовь. Ребенок психически ослабленный, он будет вылезать из своих ресурсных возможностей, заходить в неврозы и в психозы только для того, чтобы угодить мамочке. И вот этот этап разочарования, на котором мы остановились, где студент первого, второго курса говорит, ну, оказывается, я-то поступил, а в моей жизни ничего не изменилось. Еще больше сегодня меня нагружают профессора взысканиями по учебе. Я вообще лишен света белого, я лишен удовольствий. И ко всему прочему, опять я намекну про гармончики.
А жить-то когда?
Вот,
Вероника. А жить-то когда?
Я хотела сказать про гармончики, Вероника сказала еще проще. Это время влюбленности,
друзей,
это время дружбы.
И так все онлайн.
Он лишен всего. У него нет друзей. Еще я хочу сказать один момент, который травмирует стобальников, триумфаторов, медалистов. В это время они остаются практически в таком социальном игноре, в одиночестве. Они теряют
зависть
старых друзей.
Зависть вестников?
Да, Вероника, ну вы все время мою романтику. Я вот пытаюсь это красиво сказать так, да, по-достоевски как-то. Или по-толстовски романтично. Но, к сожалению, вы приземлили абсолютно правильным, отвратительным словом. Потому что среди молодежи это в силу их психического вот этого состояния такого очень, очень сильно возбужденного, они, конечно, в это время переживают невероятный изгойский статус, где он потерял друзей, с которыми дружил 11 лет.
Потому что он один пойдет в этот престижный
да,
вуз. А они все пойдут вот тот, который поближе к дому.
Совершенно. Точно. Медаль висит на шее, но она висит как гнет, как бремя, потому что не звонят друзья, которые не вместе с ним поступили в местный колледж.
А их там пилят и пилят да. дома родители. А вот посмотри, а он-то поступил, а он-то молодец, а он-то, наверное, значит, в компьютерные игры не играл, музыку не слушал и так далее, и так далее. Вот, кстати, и вот тут очень важный вопрос. Вот этот баланс между отдыхом и подготовкой к экзаменам, отдыхом после экзаменов и так далее, когда, с одной стороны, да, есть компьютерные игры, после которых не вернуть обратно просто психику вот эту расфокусированную к концентрированным действием, а с другой стороны есть еще домашние, какая-то домашняя работа, полы помой, посуду помой, вещи сложи.
Но, Вероника, я надеюсь, что...
Вот все, что да. происходит, кроме подготовки
если
и самих экзаменов.
Вот в предэкзаменационной горячке, ну вот в моей практике я работаю сегодня как раз мы говорим в тот период, когда у меня в моем графике стоят только абитуриенты и выпускники.
Родители.
И родители тоже. Которые боятся и которые приходят успокоиться, чтобы не съесть своего ребенка. Так вот, в момент экзаменационной горячки сегодня нет неадекватных родителей, которые дергают ребенка.
С другой стороны, если они к вам приходят, скорее всего, они действительно осознанно к этому вопросу подходят. По крайней мере,
спасите, они задумываются.
Спасите,
помогите, чтобы он не умер.
Вот
такой запрос.
А вот как раз те, кто не приходят, те, кто не думают, может быть.
Которые говорят... Я для тебя столько сделал, давай сиди, занимайся, заставь себя. Но вот те родители, которые в момент горячки навешивают на ребенка еще и бытовые заботы, такие привычные достаточно.
Ну, допустим, в семье несколько детей,
да.
надо помогать.
Отведи этого в сад, а этого забери, а с собакой выгули. Я в своей практике такого не вижу. На момент экзаменов ребенка освобождают от любого бытового бремени, ему подносят свежие сорочки, вкусный обед. обед прямо на клавиатуру кладут. Это вот такие послабления. С одной стороны, внимание, спасибо, родители, что вы вспоминаете свое темное прошлое, жалеете ребенка и даете ему выработать эти ресурсы, сохранить в себе эту трудоспособность, чтобы он добился того, ради чего вообще он учился. Это первое. Второе. Если ребенок не научился трудиться за эти 11 лет, то в момент экзаменов, когда вы даете ему полный карт-бланш, не ходи никуда, ничем не занимайся, только учись. Да, в этот момент ребенок вдруг понимает, что, оказывается, учиться выгодно. Тебя никто не трогает, тебя не заставляют забрать младшего брата, помочь младшей сестре с учебой. Вот те обременения, которые не доставляют подростку удовольствия. Mm-hmm. И даже в этом месте возникает очень хорошая вторичная выгода. Человек понимает, что лучше я буду учиться себе во благо, чтобы быстрее сбежать, сейчас скажу ужасную вещь, из этой многодетной семьи, где из меня сделали няню. Mm-hmm. И посмотрите, старшие дети в многодетных семьях, они весьма социально успешны, потому что они выбирают в какой-то момент
пойти
себя.
поработать или поучиться.
Да, лучше пойти поработать, сделать карьеру, получить любовь на работе, признание, там же устроить свою личную
чем
жизнь.
Чем эти пеленки раньше времени до того, когда ты сам станешь родителем.
Да, поэтому когда...
Но здесь тоже надо все-таки сказать, что очень много сейчас матерей в декрете работают, и действительно, есть и так получается, что там отец по какой-то причине не помогает, и действительно вот
или
что...
Или отсутствует.
Да. Вот что делать женщине, а этот уже взрослый, понимаете, вот уже 17 лет, уже 16,
На момент экзаменов я всегда все-таки советую, родителей...
за кефиром сходить, то есть вот...
Но родители все-таки знают, что этот период краткосрочный, период подготовки к экзаменам, и родители всегда идут ребенку навстречу. Я даже всегда советую родителям подгадать, например, недельный отпуск. Не для того, чтобы его доставать и сидеть у него под дверью, нудеть и проверять, что он делает... За книгами он сидит, либо за компьютером получает свою разрядку. Не для этого. Но присутствие родителей со вкусными запахами в доме, понимание ребенка того, что действительно оказывается это событие семейного масштаба, где папа сегодня пришел не в 10 вечера с запахом перегара, а где он вернулся раньше времени, в 4 часа дня, для того, чтобы мне помочь.
Или просто вот какое-то присутствие человека, который сконцентрирован...
Сконцентрирован,
например, в своей работе.
Да,
и делает что-то. Не телевизор смотрит громко на всю квартиру, а, например, делает свою работу и показывает пример того, что можно трудиться.
Как можно сконцентрироваться и получить что-то через «не могу», через «не получается». Вот когда родители в течение всей учебной школьной биографии показывают ребенку эти примеры, вот сейчас мы говорим, как научить ребенка учиться и сдавать экзамены, и не бояться, хотя бояться – это норма, не паниковать. Когда родители говорят, а ты знаешь, я вообще-то сдала вот русский язык, литературу с третьего раза, и мне не стыдно, потому что в результате я литературу в институте знала лучше 100 бальников, лучше медалиста, потому что я ее повторяла, штудировала, как отче наш. То же самое отец говорит, а ты знаешь, для того, чтобы закончить технический вуз, я тебе скажу к своему стыду, что я перед дипломом пересдавал 2 предмета. И сегодня мне не стыдно, потому что я эти предметы, я профессор, я их преподаю в институте, в который ты будешь поступать. Повторение, мать, учение, куда деваться, не бойся. Боги горшки обжигают. Вот родители, с одной стороны, должны учить ребенка учиться, с другой стороны, должны показать, что нет такого понятия, как ошибся, нет такого понятия, как провал. Вот это слово вычеркните, удалите из своей лексики.
Да, мы нужно в первой части много
нужно сказать, это будет этап, в котором ты будешь знать, в каком направлении двигаться, чтобы подтянуть свои слабаки. И ты в этом вопросе будешь более компетентен, чем тот, которому с первого раза повезло. Он в институте будет 100 раз пересдавать.
Ирина Геннадьевна, а вот перед экзаменом непосредственно вот это вот, кому-то надо учить всю ночь, кому-то нельзя сбрасывать.
Всю ночь вообще забыли.
Кому-то, скажем, вот активно прямо перед экзаменом, у кого-то, стабильная, долгосрочная память, хорошая дисциплина, и так далее. Кому-то, может быть, и можно сделать перерыв. Но тоже здесь, наверное, это важно как-то индивидуально
отличать.
Если
ваш ребенок математик, Вот вы знаете, да, за 11 лет, что он у вас технарь по своей структуре, по типизации личности, то для того, чтобы зазубрить что-то в последний момент, когда перед смертью не надышишься, здесь идет с точки зрения когнитивной функции эффективности, это рифмование, да? Рифмование каких-то текстов, родители в этом деле великие помощники, под шумок, за домашним ужином очень помогают ребенку. Если ребенок гуманитарий по своей природе, то здесь не обойтись без логики. Логика, в которой родитель поставит вот эту цепочку, объяснит, это происходит так, потому что... Есть какие-то к этому предикторы. Вот когда родитель объясняет, как это устроено, какие-то базовые вещи, возвращает ребенка из 11 класса в 6, вот тогда у человека это откладывается. И, конечно, бытовые примеры. Когда ребенок говорит, ну зачем мне сдавать эту химию? Я никогда в жизни не стану Менделеевым, ну зачем мне это надо? Ну соду я разведу себе от изжоги, я и так это знаю. В этом месте родитель рассказывает, ну ты знаешь, вот когда мы едем пробовать там крымское вино, вот мы знаем, из чего оно состоит, мы умеем дышать.
Мы за здоровый образ жизни, чрезмерное потребление вредит здоровью.
Да, я крашу волосы вот не такой краской, а такой,
потому... Перекиси водорода.
Да, вот когда родитель на бытовом уровне объясняет надобность этого предмета, но еще есть очень хороший аргумент. Я училась в школе чему-нибудь и как-нибудь, как говорил Пушкин, но сегодня, видишь, я могу тебе помогать. Вот и ты учись хотя бы для того, чтобы помочь в будущем своим детям. Всегда у взрослого человека есть аргумент. Самое главное, что запрещено? Судить, критиковать, сравнивать с каким-то пятерочником, да? Обесценивать, куда ты смотрел, лоботряс, ты сейчас просидел 2 часа в компьютере. Ребенку нужно сказать, что компьютер для тебя сейчас, та же самая компьютерная игра, она для тебя должна быть разрядкой для мозга, она не должна загружать твою нервную систему. Ты должен получить от этой игры удовольствие, чтобы у тебя восстановились ресурсы. Чего нельзя делать? Не допускать, чтобы ребенок всю ночь готовился. Это бесполезно. Полезно.
Хотя бы вечерком, позвать его погулять.
Ну, погулять с собакой, так сказать. Проговориться, проговорить свои страхи, чего ты больше всего боишься. Мы тебя любим не за то, что ты поступишь, а вопреки тому, что ты не поступишь. У тебя будет еще один год. Ребенок должен понимать, что у него тыл. А вот в этом месте, когда ребенок знает, что за него все переживают, что ему все желают добра, что все готовы к любому исходу, вот в этом месте у него поднимаются ресурсы, потому что расстроить родителей – это против природы, характерологической природы подростка. Главная его психическая деятельность заключается в том, чтобы угодить своим родителям.
А что на самом экзамене? Вот есть там тесты, допустим, да, и где-то сразу понятно, вот это знаю, а вот тут сомневаюсь. Вот все-таки, кто-то наоборот читает, еще не успел дочитать задание, и уже лепит ответы, и кажется, что вот тут все знаю. А там хоп, и в самом задании.
Вообще существует правило паузы, да, даже для тех 100-бальников, которые очень уверены в себе и вчера вышли от какого-то великого репетитора, тьютора, который ему похлопал по спине и сказал: «Кто, как не ты? Давай, я верю в тебя!» Вот эти такие мотивирующие, поддерживающие фразы, которые на самом деле ребенка обязывают соответствовать и формируют в нем невротическое расстройство. Вот когда человек получает билеты, он должен иметь индульгенцию на 2 минуты для дыхания. Да? Все знают вот это правило дыхания, чтобы себя вернуть в ясное сознание и вывести себя вот из этого аффекта. Да? Вдыхаешь на 4 вдоха, выдыхаешь на 5-м. Да, это правило дыхания, по Бутейко, по Овсянниковой, люди могут открыть это в общем доступе, почитать, научить ребенка одному приему. Этого будет достаточно, чтобы, восстановив дыхание, потому что все заходят с тахикардией, их прям видно за километр, у всех бьется сердце, его прям на груди, аж грудь колокочет, особенно у девушек. Ужасное состояние, пацаны все мокрые, потные в спине. Это, конечно, мешает ему собраться, да, и он дает не лучший свой ресурсный результат. Что нужно сделать? Конечно, правильно продышаться и первым делом ответить на то, в чем ты уверен. Только через паузу. Это знаменательное такое правило, в котором человек покажет свои лучшие результаты. На панике, на компульсии.
Успокоит,
через дыхание.
Я что-то, по крайней мере, уже написал.
Да,
я уже что-то знаю.
Уже не ноль. Уже у меня там полтинник есть, да?
Уже не ноль. Ну и, кстати, наверное, может быть, во многих семьях сейчас такое, что и дети, и родители параллельно сдают экзамены, потому что родители тоже учатся, говорят, мы будем до 7 профессий и больше, может быть, осваивать за свою жизнь.
Когда в семье родители всю жизнь повышают квалификацию, учатся, расширяют просто свои знания, не обязательно, что они учатся на 5-й диплом, а мама может учиться в каком-нибудь кружке на карвинг. Это не имеет значения.
Английский язык, может.
Английский язык. Вообще стремление к развитию себя, своих возможностей, своих способностей, познания себя, это как нельзя лучше в качестве практического примера формирует в ребенке любовь к обучению. Отсутствие страха, если что-то не получилось. Когда мама 40-летняя приходит, говорит, ты представляешь, я сегодня на конкурсе по карвингу, где сидели 80-летние бабули, нифига не сдала экзамен. Но ты же видишь, что у меня это получается. Вы же любите мои праздничные столы. Значит, мне все равно это дает пользу.
Ну и важно все-таки вечерами, наверное, как-то собираться,
быть.
Находить на это
вот
время.
Быть.
Вот не все могут взять отпуск. Вот то, о чем вы говорили, конечно, прекрасная история, хотя бы для того, чтобы, другие дети, которые в семье есть, не мешали, чтобы не кричали.
Приоритет абитуриента, приоритет выпускника.
Ну и чтобы вот вечером собраться, просто поговорить.
Вот, Вероника, это самое главное, когда ребенок знает, что в момент подготовки к экзаменам мама не пошла на маникюр, а мама выбрала меня. В момент подготовки к экзаменам папа не поехал менять резину. Он поменяет, когда я сдам экзамены. Он будет ходить пешком, я утрирую, да? Только ради того, чтобы эти дни побыть с семьей, чтобы мы повалялись на диване с собаками, поржали, расслабились, посмеялись над моей неудачей, прикинули, что с нами будет, если я никуда не поступлю, пойду в кулинарный техникум, посмеяться вот над... Когда вы смеетесь и обесцениваете этот провал, слово ужасное, да, это никакой не провал, это развитие, когда вы над этим посмеетесь уже, знаете, как у Шекспира, первый раз история выглядит как драма, а второй раз как гротеск, да? Вот когда вы эту историю амплифицируете от драмы до гротеска, вот тогда у ребенка его паника и страх снизится до уровня бойца. То есть вы даете ему эту ресурсность.
А многие-то думают, что вот как раз критика, вот мы сейчас просто ему покажем его слабые места, вот ты такой невнимательный. Ты такой всегда рассеянный.
Я тебе говорила,
ты такой торопышка.
Надо было учиться в 9 классе. Сейчас, конечно, ты не нагонишь. Мы же тебе говорили, не шляйся ты с этим Вовкой. Да не... Ну, вот эти вот претензии...
Вот это критика, причем тоже, это могут быть любящие родители, которые на самом деле думают, что они сейчас просто сакцентируют на слабых моментах
внимание. И он сфокусируется, все дела бросит, друга своего Вовку бросит, не пойдет играть в футбол, который ему очень прописан в момент экзаменационной горячки, потому что это лучшая разрядка, и будет эффективен. Нет, ни упреков, никаких воспоминаний. Давай делай, мы тебе поможем, чем тебе помочь? Репетитора сейчас приведем. Что знаем, сами тебе покажем. Но спать перед экзаменами в 9 вечера с Мишкой, с Топтышкой, с мамой, с кем хочешь.
Угу. Да. Ну и, конечно, любовь, юмор.
Абсолютное
оптимизм,
принятие. Абсолютное принятие. Что это не конец света, это только привал.
Очень мне понравилось. И, конечно, опять же, планы мы тоже построили. Мы такую психотерапию для родителей тоже провели, рассказав
о том, насколько... А мы для них старались.
Насколько
от них идет энергия.
В том числе и рабочие специальности.
Да.
И действительно, сегодня очень много возможностей. Но, конечно же, мы всем желаем поступить туда, куда хочется, на ту специальность, на которую хочется. И чтобы это все прошло легко, вот как-то прям с удовольствием. Потому что это тоже классный процесс, о котором потом всю жизнь вспоминать, рассказывать
своим детям. Студенческие годы – это лучшие годы нашей жизни. И любая альма-матер – это твоя биография.
Спасибо огромное. Клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук сегодня была у нас в гостях. Говорили про экзаменационный стресс. Это программа «Личные обстоятельства». Вероника Романова. До встречи через неделю.